Радио «Спутник» снова в прямом эфире. Олег Обухов, Алексей Красильников в студии. Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
Два дня прошло после трагедии в Ливане, где взрывом уничтожена почти половина столицы и начисто стер с лица земли порт. Каждый день появляются новые подробности, и, что важно, отсекаются некорректные предположения, коих было немало.
В целом, эксперты сходятся во мнении, что причиной взрывов стала многоуровневая халатность, в частности, в отношении взрывчатого вещества, а также сложные правила, регулирующие перевозку и хранение грузов.
Вот если насчет коррупции, ну все как-то просто понять. Тут и страна, увы, банкрот, и международные структуры какие-то свои делишки крутят. А вот халатность тут многоуровневая, поскольку и взрывоопасный груз сняли и положили абы как, и хранили без контроля, и с утилизацией не определились. Тут же и серая схема с регистрацией судов, когда до владельца, до истинного владельца докопаться практически невозможно. А владельца судна, того бизнесмена с российским происхождением, кстати, на Кипре уже разыскивают.
В конечном счете, последней инстанцией, которая должна проявить решительность, является государственная власть. Что с ними?
Я просто еще раз напомню, что страна банкрот. В марте был объявлен дефолт. Валюта подешевела на 80% с прошлого октября. Расскажу, что половина населения страны, увы, живет за чертой бедности. Протесты против действий властей почти год продолжаются. Но если пошерстить соцсети, можно найти разные характеристики, которые политикам в Ливане дают. Ну, для затравочки воры и мародеры. Ну и вот знаешь, как, что именно политиками рассматривалось как ключевой способ справиться с кризисом?
Возможно, я угадаю. Кредиты МВФ?
Ну, с такими утверждениями ты можешь смело баллотироваться в президенты этой страны, потому что это как раз их гарантированный способ справиться с проблемами. Способ, скажем так, использовался разными странами с разным успехом. Ну, вот в Ливане разве что в него все упиралось. А между тем, именно государственные органы должны бы регулировать ситуацию в порту с теми самыми конфискованными грузами. Об этом напоминает заведующий кафедрой морское право Российского университета транспорта, доктор юридических наук, профессор Василий Гуцулев. Цуляк.
Существует странная такая тенденция, имеет ли к этому отношение судовладелец. Возникла полемика, могут ли привлечь к ответственности судовладельца. Конечно, иначе как абсурдом это не назовешь, потому что, во-первых, груз был конфискован судовладельца, и поэтому он не может быть владельцем груза просто по определению. Во-вторых, поскольку он был конфискован, естественно, он перешел в собственность государства. А представителем государства в морском порту в любом является морская администрация. И кроме того, часто, касающиеся обеспечения безопасности, хозяином порта с очень широкими полномочиями является капитан порта.
Вот об этом важно помнить, учитывая, что разыскивают владельца того судна, с которого был конфискован груз аммиачной селитры, которая в итоге так сдетонировала, что уж, извини, картинки и видео в этой трагедии собрали миллионы просмотров.
Да, увы. Насколько эта область может быть зарегулирована, насколько можно обезопасить жизнь людей, которые проживают и работают в портовых городах?
А вот тут как раз хитрость и состоит в том, что по факту такие грузы могут находиться абсолютно в любом порту. Об этом рассказал и немножечко напугал Василий Гуцуляк.
Любой порт представляет собой места, где могут быть скапливаться достаточно большое число опасных грузов. Ну и особенно, когда речь идет о мячной селитре, это удобрение, которое широко используется в сельском хозяйстве. Думаю, что в любом порту существует помещение, где находятся запасы этой селитры, потому что это один из наиболее распространенных грузов, который перемещается морем. А морем сегодня, по данным Международной морской организации, перемещается до 90% всех грузов в мире. Поэтому очевидно, что львиную долю из них занимает в том числе так называемые опасные грузы. Поэтому практически в любом порту имеются такие предпосылки для вот такого рода трагедии.
Ну а к нашей беседе подключается кандидат юридических наук, кандидат политических наук, доцент Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Кира Сазонова. Кира Львовна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот вопрос первый, наверное, не столько и не только про трагедию в Ливане, а больше в целом. Вот как и чем можно регулировать законодательно, международным законодательством перевозку, хранение различных веществ в портах? Вот как-то можно международным законодательством этот момент охватить, обезопасить?
Обезопасить невозможно, потому что международное право не всесильно. Мы понимаем, что в любом случае есть человеческий фактор. Есть фактор людей, которые транспортируют все это, есть фактор моряков. И, в общем-то, то, что произошло в Бейруте, связано как раз с тем, что, ну, опять же, по той версии, которую нам рассказывают, хотели провести сварочные работы для того, чтобы восстановить покосившуюся дверь, для того, чтобы эту самую селитру, которая в итоге рванула, не украли. ни одно право мира, ни национальное, ни международное, подобные обстоятельства, в принципе, не может регулировать. Хотя, конечно, есть Международная морская организация, которая действует при Организации Объединенных Наций, которая соответствующие правила международных грузоперевозок устанавливает, но это общее начало, скажем так, и не более.
В этом смысле можно как-то вот, ну вот людям, которые банально живут в порту, каким-то образом наладить проверку, устроить проверку, то есть куда-то обратиться, для чего? Ну для того, чтобы понимать, насколько вот это огромное нагромождение, возможно, огромное нагромождение ящиков, контейнеров, оно вообще безопасно.
В принципе, с одной стороны, обратиться можно к местным муниципальным властям. Другой вопрос, что, скорее всего, люди столкнутся с кучей формальных отписок, и, в общем-то, история закончится ничем, потому что, как правило, подобные ситуации, которые возникают, ну, скажем так, из-за халатности, из-за несоблюдения каких-то технических регламентов, они на какое-то время всех приводят в невероятный тонус, потому что мы знаем, что сегодня уже несколько стран начали масштабные проверки складов с различными воспламеняющимися веществами и так далее. И это, с одной стороны, правильно, но, с другой стороны, когда вот этот страх и тонус потихонечку уходят, происходит то, что происходит, и на фоне, в общем-то, вот этой всеобщей расслабленности случаются вот такие вот беспрецедентные трагедии.
Я вот уж прошу прощения, может быть, за упрощение такого сложного момента, как законодательные взаимоотношения, но здесь такое ощущение, что каждый сам за себя, и вот Турция, в том смысле, что сам хочешь быть безопасен, сам об этом позаботься, и вот Турция любопытно подключила заботу о том, какие суда с каким содержимым проходят через пролив Босфор, это было в Твиттере, кстати, естественно, опубликовано одним из министров. Вот действительно, Турция может каким-то образом вот воспользоваться этой ситуацией и каким-то дополнительным методом, не знаю уж чем, зарегулировать в свою сторону правила судоходства через Босфор, через проливы, которые соединяют Черное море со Средиземным?
Дело в том, что сейчас в сложившихся обстоятельствах совершенно очевидно, что разные страны будут пытаться так или иначе повернуть обстоятельства в свою сторону. Это может быть кощунство, но, в общем-то, это правило большой политики. Как мы знаем, у Турции, в общем-то, идея фикса, особенно у президента Эрдогана в течение уже нескольких лет, это фактически полная такая национализация, распространение полного турецкого суверенитета над проливами Босфора и Дарданеллы, которые, строго говоря, регулируется как раз-таки международным законодательством и конвенцией Монтрё, собственно. Но попытки пересмотра вот этого международно-правового статуса, они происходят постоянно. И сейчас, поскольку есть удобный повод для того, чтобы ужесточить вот эту национализацию проливов, они, в общем-то, это начали еще чуть раньше, мотивируя тематикой коронавируса, борьбой за здравоохранение и так далее. И вот сейчас, в общем-то, тоже один из поводов для того, чтобы максимально обеспечить собственные внутриполитические интересы.
А в этом смысле международные какие-то взаимоотношения, международные договоренности, международные законы, в конце концов, могут каким-то образом остановить, отрегулировать или слишком пример все-таки действительно громкий, уж простите, такой каламбур?
Но дело в том, что любые изменения в международном законодательстве, они требуют согласования тех участников, в данном случае это государства, которые являются подписантами тех или иных конвенций, которые эти самые нормы устанавливают. Поэтому совершенно очевидно, что у всех стран, которые так или иначе связаны с проливами, желание пересматривать существующее законодательство в пользу Турции отсутствует начисто. Поэтому пока это вся такая просто волонтаристская, скажем так, деятельность турецкой стороны, ну, опять же, с использованием любых подворачивающихся под руку обстоятельств.
Вот тут вспомнилось, что буквально пару недель назад, в середине июля, на заседании Госдумы разбирался законопроект о снятии запрета на хранение агрохимикатов в водоохранных зонах, я уж прошу прощения, казенная формулировка, на территории портов за пределами границ прибрежных защитных полос. Вот эта ситуация насколько может оказаться под влиянием трагедии, которая состоялась в Ливане? Потому что наверняка законопроект взялся не из ниоткуда, и Россия, как страна, которая транспортирует много груза через многие порты, разные порты, в разных концах страны заинтересованы в том, чтобы все регулировалось максимально безопасно.
Дело в том, что, с одной стороны, безусловно, определенное влияние этой трагедии на сегодня ощущает на себе практически все страны, так или иначе. То есть вот эта вот такая всеобщая мобилизация, проверка всего и вся, она, естественно, случится. Я думаю, что и вот этот вот законопроект, который вы озвучили, также, возможно, будет подвергнут определенным изменениям. Но нужно четко понимать, что правила хранения и перевозки опасных веществ или, скажем, взрывоопасных веществ или химических каких-то реагентов, они уже, в общем-то, есть, и они, ну, не особо меняются последние 15 лет на самом деле. И из-за одной трагедии, которая, в общем-то, связана не со, столько с условиями хранения, сколько с халатностью людей и персонала этого самого Ливанского порта, ну, вряд ли изменят концепцию в глобальных масштабах.
Есть ли еще один момент, который напрямую вот с тем, что мы сейчас говорили, вот именно сейчас прям не связан, тем не менее с ситуацией очень связан. Очень, ну как сказать, достаточно красочно характеризует служба безопасности Кипра, которая разыскивает бизнесмена Игоря Гричушкина, с чего судно была вот та самая селитра снята. А по какому вопросу и что можно здесь предъявлять владельцу судна? Вроде как владельцу, потому что если докапываться до конечного владельца, там очень сложная какая-то схема, под каким флагом судно ходит, откуда команда, какой паспорт у бизнесмена, как в стране он проживает, где платит налоги?
Дело в том, что там не просто сложная схема, там детективная абсолютная история, связанная и с тем, что судно шло из Грузии в Мозамбик, и, соответственно, да. Россиянин, который владелец был, собственно, этого самого судна, зарегистрировал компанию то ли в Панаме, то ли на Кипре по разным свидетельствам, молдавский флаг, при этом практически полностью украинская команда и так далее, и так далее. Но при этом все произошло в юрисдикции Ливана. И это, кстати, вопрос очень неправильный, когда мы говорим о том, кого и за что, потому что сейчас очень важно, а кто, собственно, у нас будет вот тем самым объектом, на который будет возложена ответственность за все произошедшее, потому что ливанский премьер уже сказал о том, что обязательно нужно найти виновных. И вот очень, в общем-то, важно, чтобы здесь в суе не прозвучала так или иначе Российская Федерация, и, в общем-то, я это говорю, потому что я уже сегодня в течение дня видела публикации чуть ли там не с формулировкой «русский свет» и так далее, и так далее. Вот это, конечно, просто недопустимо.
Вот вы частично этот момент как раз озвучили только что, Кира Львовна. Вот как вы оцените за прошедшие, ну, можно еще сказать, несколько десятков часов, да, за предыдущие пару суток, насколько в информационном ключе ситуация развивается нейтрально? Насколько есть перекосы в отдельных заголовках, в отдельных заявлениях? Потому что я вот помню, мы как раз с коллегами разбирали ситуацию. Одно дело сказать, что произошло, другое дело упомянуть, что мало того, что бизнесмен с российским паспортом, так еще и с Хабаровска. Для чего? Ну, для того, чтобы привлечь к себе какое-то внимание. А тут действительно прям полная комбо можно собрать. Вот этот момент, информационный фон, вы как оцените?
Ну, во-первых, в общем-то, можно констатировать, что не только мы, но и все человечество находится под влиянием стереотипов, потому что как только случился, вот, собственно, взрыв, первое подозрение упало как раз-таки на Израиль. И потом уже все стали писать в соцсетях власть имущие в Ливане о том, что, ну да, все-таки, конечно, это не Израиль, хотя вот первая мысль, которая возникает, и это тут же информационный вброс разошелся по социальным сетям, о том, что все-таки это Израиль. И в итоге сегодня Израиль еще и помогает Ливану в сложившейся ситуации. Что касается вот этого якобы русского света, который так меня возмутил, ну, в общем-то, очевидно, что это все один из тех элементов информационного противоборства, в котором мы, к сожалению, существуем, которое сегодня очень сильно облегчается средствами коммуникации, медиаплатформами, соцсетями и так далее. И уже, ну, в частности, например, там, на украинских сайтах мне сегодня попадались эти подробные разборы про прошлое вот этого россиянина, что, ну, все понятно, если он россиянин, то здесь, соответственно, есть фактор России, там чуть ли уже там не Скрипалей вспоминает, ну и так далее. То есть вот это, конечно, с одной стороны, возмутительно, с другой стороны, наверное, пора уже привыкнуть к тому, что сегодня ведется вот это информационное противостояние, и да, оно вот такое, в том числе, очень-очень грязное, и спекулирование идет, в том числе, на ситуациях с огромными человеческими жертвами.
Кира Львовна, вам спасибо огромное за комментарии. Кира Сазонова, кандидат юридических наук, кандидат политических наук, доцент Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России, поделилась своими комментариями относительно того, как разворачивается ситуация, обо всем, что происходит в Бейруте, в Ливане, вокруг этой ситуации мы рассказываем у нас на сайте radiosputnik.ru, у нас в соцсетях, у нас в телеграм-канале. Обязательно подпишитесь.